Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я провожу цикл «Твои люди, Иркутск» по самой, мне кажется, важной теме нашего существования. Потому что в каждой семье рано или поздно возникает такой период, когда имеющийся в семье ребенок дорастает до школьного возраста. Естественно, что в этот период, в этот момент у родителей возникает серьезнейший вопрос, как найти школу, где найти школу. Их много, поэтому мы сразу начинаем изучать биографию школы, какие учителя работают в этой школе, что делает эта школа, и это очень сложный вопрос. Сложный только в том случае, если мы берем во внимание, что у нас порядка более чем 100 школ. Но я должен вам сказать по секрету, что очень легко говорить о том, что есть прекрасные школы в нашем городе, и среди них школа, о которой я сегодня очень рад говорить. Сегодня «Твои люди, Иркутск» – это представители гимназии номер 25. Она удивительная, эта школа, и я уверен, что вы сегодня, после нашей передачи, все непременно снова захотите учиться именно в гимназии номер 25. Она организована была в 1992 году удивительным педагогом, человеком, который обладал большим организаторским опытом, человеком, который был, я бы сказал, даже в какой-то степени фантазером в области педагогического искусства, педагогической культуры, педагогической теории и педагогической практики. И он с этим номиналом вот этого фантазера прошел почти 40 лет жизни, именно организовывая эту школу. Она при нем обрела известность, она при нем стала очень притягательным организацией, потому что многие сразу вдруг захотели учиться именно в 25-й школе. Если я сейчас перечислю все звания, которые имеет эта школа, я могу, конечно, ошибиться, я могу, конечно, не все звания сказать, но тем не менее, в 2001 году эта гимназия стала школой века. Это удивительно, потому что при том количестве школ, которые я вам назвал, школа века – это гимназия 25. Она стала гимназией в 93 году, когда приобрела новый статус. Вот поэтому это многообещающее название, вот этих названий уже, этих организаций педагогических, которые носят название гимназии, не так много в Иркутской области. И я с удовольствием говорю, что именно эта школа, которая, эта гимназия, с 2001 года, именно, я уверен, носит авторитетно название «Школы века». Сегодня мы находимся в очень хорошей, я бы сказал, компании, потому что на нашей передаче «Твои люди, Иркутск» присутствует директор школы, директор гимназии номер 25. Я все по старой памяти говорю «школа», потому что все-таки 10 лет это была школа, но теперь это уже гимназия. И вот поскольку сегодня рядом со мной директор этой гимназии Труфанова Светлана Николаевна, то я, прежде чем предоставить ей слово и объяснить, чем же отличается все-таки гимназия от школы, так хотя бы в двух словах, потому что гимназия – это, мне кажется, всегда много выше, чем сама школа, многообразнее, чем сама школа, многопрофильнее, чем сама школа, а может, наоборот, однопрофильная, наоборот, с каким-то направлением. То есть это нам сегодня есть возможность рассказать нашим дорогим слушателям, что это за учебное заведение. Итак, директор этой гимназии 25 Светлана Николаевна Труфанова. Значит, Светлана Николаевна, обычно «Твои люди Иркутск» – это цикл. Я начинаю с того, что спрашиваю чуть-чуть хотя бы о вашей биографии. Кто вы, что вы, как вы дошли вот до этого Олимпа, когда вы 3 марта 23 года обрели статус директора гимназии номер 25. Я думаю, что это в какой-то степени радостно, в какой-то степени сложно, потому что после 40-летней эпопеи Владимировича Безденежных начать эту работу, это значит либо подхватить, либо приумножить, либо вообще стать таким фантазером, который, боже ж мой, в квадрате. Я вам предоставляю эту возможность сказать, что вы есть директор в квадрате.
Большое спасибо, Арнольд Владимирович, за то, что вы обратили внимание на гимназию номер 25 и пригласили сегодня в студию меня для того, чтобы поговорить об этой школе. Я, да, действительно, директором гимназии работаю меньше года. Училась я в педагогическом институте нашем иркутском, закончила исторический факультет в 1995 году. После этого работала опять же в школах города Иркутска, в гимназии-интернате номер 1, в лицее ИГУ. Один год до назначения на должность директора гимназии 25 я работала директором школы номер 72 в городе Иркутске. Прекрасное старинное здание, чудесная история, атмосфера этой школы как раз дали мне возможность прикоснуться, наверное, к пониманию того, что такое директор и какие качества от человека требует эта работа. Что касается гимназии, это действительно очень волнительное и сложное было решение по той причине, что школа широко известна, что школа знаменита, школы огромный авторитет. И думая о том, с чем я туда иду, я, конечно, понимала, что моя задача сохранить вот это понимание школы века. И в 21 веке гимназия номер 25 должна подниматься и стремиться к тому, чтобы идти в ногу со временем, чтобы создавать условия для того, чтобы наши дети, которые будут жить в 21 веке,
И дальше,
чтобы они получали свой первый жизненный опыт, свои первые знания в школе, которая заинтересована в них, дорожит ими. Вот, наверное, это были самые такие главные мысли, с которыми я переступала порог гимназии уже в качестве директора. Ну и сейчас мы с коллективом работаем над многими направлениями. И содержательными, и организационными. Коллектив очень большой, очень опытный. Люди взрослые, со устоявшимися ценностями и принципами педагогического труда. Школа очень большая. Сейчас у нас почти 2300 человек уже. Более 1000 ребят в начальной школе и более 1000 ребят в школе старшей с 5 по 11 класс. Это заставляет нас думать в направлении таком, чтобы создавать условия, ну, по крайней мере, пытаться создавать условия для того, чтобы детям было удобно, приятно и понятно учиться в школе.
Светлана Николаевна, это все совершенно вы правильно сказали, потому что только единственное, я бы дополнил, что все то, что вот вы сейчас перечислили, и все те нюансы, с которыми вы пришли на пост директора, требуют обязательно здоровья. Значит, я не заканчиваю и говорю уже о том, что я желаю вам, безусловно, здоровья, потому что каждое мероприятие, каждое какое-либо интересное, неинтересное, тем более мероприятие, обязательно требует просто вклада целого количества эмоционального какого-то такого характера. И с этим необходимо, безусловно, жить. Это безусловно. Я нисколько не сомневаюсь, что основа школы – это начальная школа, потому что именно она является фундаментом, по сути дела, тех преобразований, тех формирований детей с тем, с чем они придут потом в другие классы уже, с тем, чем они будут кончать школу. И не случайно, когда мы говорим о школе, и сегодня мы говорим с вами о гимназии, мы обязательно, уходя из гимназии и школы, помним своего первого учителя. Потому что именно он, какой бы он ни был, с каким бы он характером ни пришел, он должен всегда превозмочь очень многое, если особенно у него 40 детей в классе или 35, как угодно, а сейчас действительно большие классы, и каждый приходит со своим характером, и нужно так сработаться с этим коллективом, что никому ничего плохого не сделать, всех привлечь, потому что Владимир Владимирович в свое время говорил, что ваша гимназия учит детей учиться. Значит, вот та начальная школа, о которой я сейчас только заговорил, это как раз тот образовательный контингент, который учит именно детей учиться. Я должен вам сказать, дорогие слушатели, что у нас сегодня на передаче находится учитель высшей квалификационной категории, учитель начальных классов, замечательный учитель, который работает по очень интересной, я бы сказал, развивающей программе, развивающей системе. Это такая всеобъемлющая система, которая сегодня, может быть, не так сразу охватывает всех учителей, которые работают в начальной школе, и тем более ценность того учителя, о котором я сегодня говорю, который сегодня с нами. Это Светлана Анатольевна Якимова. Светлана Анатольевна не просто работает по этой вот программе развивающей, она написала методические рекомендации, как надо работать. Мало того, она за эти методические рекомендации получила губернаторскую премию. И теперь вот, я думаю, что она, боюсь сказать, что она единственная в Иркутской области лауреат губернаторской премии по развивающей системе образования. Но если я ошибся, то она одна из немногих, которая работает в этой области и которая сегодня отвечает практически за фундамент этой гимназии. Поскольку я не очень разбираюсь, конечно, чем характеризуется развивающаяся система от тех систем, с которыми я в свое время прошел через школу, но я хотел бы именно, Светлана Анатольевна, спросить вас, в чем смысл этой развивающей системы? Что вы делаете на уроках со своими детьми, что вы их преобразуете через некоторое время как единый коллектив развивающейся системы?
Спасибо, Арнольд Владимирович. Действительно, с гимназией 25 связывает меня очень много. В 1984 году я заканчивала Иркутское педагогическое училище, а в 1982 году открылась гимназия 25, которая была еще школой. И так пришлось, что нашу группу, практически всю группу распределили в гимназию 25. Но по воле судьбы я захотела к маме и уехала. Через много лет меня судьба привела все-таки в 25-ю гимназию. Владимир Владимирович лично позвонил мне и сказал: «Светлана Анатольевна, вы хотите работать у нас?» Я говорю: «Я с удовольствием». И так я пришла в гимназию 25 под руководством Владимира Владимировича. О системе Занкова я тогда вообще не слышала, потому что я работала в детском саду и 2 года работала в школе 22-й учителем русского языка и литературы. И началась моя трудовая деятельность, которая продолжается уже 26 лет в гимназии 25. Конечно, было трудно первое время. Мне трудно было различить, что значит простое образование, да именно развивающая система обучения. Я ходила по урокам к своим коллегам. Училась, ну, действительно, корифеи называют их, да, которые знали эту систему. У нас был руководитель, который приходил к нам и учил нас, как правильно работать в развивающей системе. Вы знаете, когда мой ребенок учился в 1-м классе, во 2-м классе, и он принес домой задачу, я честно говорю, я учитель, да, а я не могла решить задачу, как вот дети решают просто. Раз,
а мы тоже плакали.
А мы не могли решить. И когда я пошла на курсы, я закончила курсы по развивающей системе, я пришла в школу и думаю, а что же тут такого было, я не могла решить. Значит, у меня развернулось все там в мозгу, справа налево повернулась, и я стала по-другому смотреть вот именно на эту развивающую систему. Дети берут это легко, потому что они учатся. Мы говорим, любого ребенка отправь в любую страну, в любой город, он будет учиться тому, чему его учат. Действительно, наши учебники были построены так, что все говорили, а как вообще дети понимают, что здесь происходит? Какие-то задания под звездочками. К одному упражнению дают там несколько вопросов, на которые нужно ответить. И дети больше учились говорить. Они учились общаться только через общение. Вот если в первом классе научишь ребенка общаться, говорить, да, что я думаю, я рассуждаю. Извини, пожалуйста, да, вот я с тобой согласен, а я с тобой не согласен. То есть вот это вот речевое клише, которое ребята принимают с первого класса, потом они идут с ним по всей жизни. Когда наши дети приходили в пятый класс, учителя говорили, что вы там научили их разговаривать, согласен, не согласен. А мы радовались от того, что дети умеют говорить. Действительно, да, они умеют говорить, они умеют доказывать то, о чем они думают. Правильно или неправильно, но ты должен сказать, высказать свою точку зрения. Вот чем отличается вот система развивающего учения от того, что вот мы дали порядок, да, и по порядку все должен выполнять. А наша система – это как мыслит ребенок, как он, это его взгляд на мир. Пусть он скажет неправильно, но он высказался, он не боится высказать свои мысли.
Это очень важно, что именно не боится.
Это очень важно. Да. И когда родители говорят, что мой ребенок боится, я говорю, давайте остановимся и спросим ребенка, боится ли он отвечать. Потому что мы его не ругаем, мы говорим, пожалуйста, как ты думаешь? Вот как ты думаешь, скажи. Мы тебя поправим, если ты правильно сказал, ты молодец. Если неправильно, ребята тебе помогут. Вот в чем вот этот костяк-то вот этого развивающего обучения.
Ну да, потому что мне кажется, что даже любая задача, которую
любая
вы ставите,
задача.
Она ставит вопрос мыслить.
Мыслить.
Значит, и может быть неверно, но искать путь по этому мышлению. Значит, ребенок понимает, что он, может быть, и ошибся, а может быть, это он не ошибся, а существует несколько вариантов ответов, которые совершенно правильные, но можно тогда, помыслив, найти самый удобный, самый лучший вариант. Вот
конечно.
Это тоже ваша задача.
Чтобы решить задачу, у нас появляются три разных варианта решения задачи на доске. И дети обсуждают. Я иду между рядами и смотрю. Ага, ты решил неправильно. Выходи. Ты решил таким способом. Выходи. Ты решил таким. И то есть мы обсуждаем. То есть мы обсуждаем не просто одно решение, вот готовое дети списали, а все три решения, они все разные. Одного правильно, у другого неправильно, но они нашли свой путь. И мы должны помочь. А как пойти так, чтобы правильно сделать?
Светлана Анатольевна, я, может быть, ошибаюсь. Вот то, что вы сейчас сказали, это ведь требует не только воспитания самих детей, которые у вас в классе и которые работают вот по этой развивающей системе, да. А это еще важно вам воспитывать родителей.
Конечно.
Потому что мне кажется, что здесь должно быть трое. Это учитель, это ученик и обязательно родитель. А как быть вот сейчас, когда родители больше работают с телефоном, вместо того, чтобы работать с ребенком со своим? Они участвуют в размышлении вместе с ребенком, или вам это все-таки очень трудно достается?
Сейчас, конечно, в развитии, вот век наших технологий, действительно, а я учу ребят работать все-таки самим, не просто с телефоном, что вот они играют там, а я прямо на уроке открываю, не знает ребенок слово, я говорю, так, ребята, к чему мы обращаемся? Словарь. Хорошо, словарь бумажный. Нет словаря дома, да, сейчас это редкость. Открываем интернет, вбиваем это слово. Вы поймете, что это слово, что оно многозначно, что оно ярко. И предложение составить можно, и словосочетание. То есть дети, я учу их не просто работать вот с телефоном, а именно искать информацию нужную. Прямо на уроке забиваем, я выставляю все это на слайде, и дети видят. Я говорю, ребята, я знаю, что вашим родителям очень тяжело. Давайте будем сами. Вы умеете искать информацию для себя? Давайте будем искать информацию для работы.
А не кажется ли вам, что вы должны еще нацелить таким образом ребенка на то, чтобы он воспитывал своих родителей, чтобы они тоже с ним вместе искали такие оптимальные решения? Значит, конечно, это усложняет вашу жизнь, я прекрасно понимаю, но это делает ее и значительной, так сказать, всеобъемлющей и интересной, наверное.
Много вопросов задают родители, конечно, поэтому на собрании в первом классе мы сразу объясняем, как работать по такой системе, да, как к ребенку относиться. Конечно, доброжелательные отношения, что сейчас дети очень сложные же дети, да, они все считают, что они правы, что все против них. Вот когда, да, злится ребенок, он говорит, все против меня, а ему говорят, да ты посмотри, какой мир красивый, вы же забыли, как выглядит солнышко, как небо, посмотрите, а звезды-то какие яркие. То есть я все время всегда детей говорю, дети, посмотрите, что вокруг-то происходит.
Я думаю, что это вот вы оба филологи, по сути дела, и историк, это всеобъемлющая глубина. и вы, закончившие
филологический
факультет, и это все действительно в совокупности, оно дает возможность действительно думать, действительно размышлять, действительно спорить в конце концов. Значит, это замечательно. Я хотел, Светлана Николаевна, к вам обратиться. Вот я посмотрел кондуит вашей школы, ваша гимназия, и я посмотрел, что 10% практически каждый год это медалисты. Это люди, которые, по сути дела, идут в институты, наверное. Так это вот скажите мне, пожалуйста, теперь как уже чиновник этой гимназии, эти 10% только идут в институты, или вы, по сути дела, даете возможность вот, ну, 6 тысяч там у вас, или 2 тысячи, сколько там есть учеников, выпускников, которые, ну, хотя бы, может быть, 3/4 точно идут в институты? Или это тоже мало?
Дело в том, что медаль, вот на текущий период нашего отношения, да, к результату труда, медаль, она для нашего выпускника – это символ его достижений, учебных достижений, символ личного своего развития. И, собственно, медаль, которую наш выпускник получает, это еще и большой, огромный труд. А труд, он невозможен без умения организовать себя, поставить цели, научиться выполнять определенные виды работ и при этом не замыкаться там, скажем, на каких-то учебных делах, а еще при этом оставаться интересующимся человеком, любопытным человеком. Наши выпускники, они по-разному относятся к дальнейшему образованию. Я сейчас работаю с 11 классами, преподаю историю в старшей школе. И мы беседуем с ребятами о том, какой дальнейший путь они для себя хотели бы выбрать. Для кого-то совершенно четкое, определенное уже понимание профессии. Выбирает для себя человек профессию, он знает, какие экзамены он будет сдавать на государственной аттестации, в какой конкретно вуз он будет подавать документы. Назвать такого человека счастливым, да, можно. Он сейчас спокоен. Для него все приоритеты расставлены, и он идет в будущее, считая, что его будущее определено.
И медаль, как проходной балл.
И медаль прекрасно еще в достижении подтверждает. Есть те ребята, которые сомневаются, в каком направлении свое образование выстраивать. И здесь мы сейчас очень много работаем по профориентации. То есть мы показываем нашим ребятам и вузы нашего города, и вузы городов Российской Федерации. Мы говорим о профессиях, о том, что собой может представлять та или иная работа. Если родители работают, скажем, в сфере образования, здравоохранения, юриспруденции, или они инженеры, то ребенок понимает, в чем заключается работа, как правило. А если таких вот примеров перед собой они не видят, то мы здесь как раз ребятам помогаем. Есть программы, есть уроки, есть профессиональные пробы, есть экскурсии на предприятия. В общем, комплекс разных дел. Но нельзя сказать, что все наши выпускники определяются со своим дальнейшим образованием или с профессией. И даже те ребята, которые были уверены, они поступили в вузы, бывает, что они меняют свое мнение, меняют свое отношение к профессии, может быть, разочаровываются, может быть, интерес вызывает другая профессия, они меняют вектор своего образования. И вот тут мы с вами опять сходимся в одном. Школа должна научить учиться. Если я сейчас вижу себя в одной профессии, то это не значит, что через несколько лет мне не потребуется мою профессию изменить.
То есть должно быть базовое воспитание, базовые предметы.
Мы говорим, да, конечно, мы говорим о системе знаний, которые школа дает, о системе социального опыта, которая в школе формируется. И вот с точки зрения системы развивающего обучения, это способность не бояться ошибаться и искать свой путь. А также надеяться на своих товарищей, которые вот именно в коллективе помогут тебе. Поэтому наши выпускники, школа, ну, они очень разные выпускники гимназии, конечно же. По итогам 2020 22-23 учебного года гимназия вошла в число 10 лучших школ Иркутской области. Причем, если мы посмотрим, скажем, по списку этих школ, там есть и образовательные организации Иркутска, Братска, Ангарска. Гимназия, по большому счету, это единственная общеобразовательная школа. Школа в микрорайоне, в которую дети не поступают по конкурсу, а приходят по
желанию.
По желанию, да. Она оказалась в списке этих самых лучших школ Иркутской области. Здесь еще большую роль играют, конечно, усилия родителей. Если семья заинтересована в образовании ребенка, для него создаются условия, ну, как минимум, вот это внимательное и доброжелательное отношение, да, к тому, как он учится и чему, то всегда получается. Всегда получается. Однако же мир такой меняющийся, и ребятам хочется самореализации.
И многого сразу.
И многого сразу. И многие наши выпускники, вот сейчас у меня была тоже беседа с выпускниками 11 классами, ребятами, они говорят о том, что да, ну какой там экзамен, что на них время тратить, на эти экзамены. Самое главное – самореализация. Ну хорошо, мы только за.
Да, если это осуществится.
Другой вопрос, чтобы желание самореализации не было связано с потерей времени, потом ты оглянешься назад, да, и скажешь, что ж это я увлекся не тем.
Да, и Хлестаковской легкости мысли необыкновенной.
Поэтому тоже хочется, чтобы они выдерживали ну какой-то вектор такой настойчивости, да, наши выпускники, и добивались ну в жизни результатов хороших, достойных, чтобы жизнь их была уверенной.
Понятно, конечно. Это так мы все очень хотим того, чтобы это так случилось. Светлана Анатольевна, я хотел еще вас спросить. Вот у вас 30 с лишним обычно в классе учеников, да? Скажите, вот ваш педагогический опыт, вы работаете на среднестатистического ученика или вы работаете на индивидуальность каждого, и тогда как же вы это все суммируете, и как это вы все обобщаете, и как это вы приводите к общему знаменателю?
Да, очень сложно, конечно, когда в классе 34-35 детей сидят, да, первые шаги ребенка в школе – это самое важное. Я всегда говорю всем молодым нашим девочкам, самое главное – влюбить в себя ребенка. Вот как только пришел ребенок в школу, влюбить в себя взглядом, каким-то словом, обласкать, тогда дети начинают смотреть на учителя по-другому. Ведь первый шаг, который учитель делает в класс – в каком настроении пришел учитель? В хорошем, значит, будет все хорошо. Если учитель повысил голос, значит, будет все плохо. И дети начинают закрываться. Вот ты стараешься, как бы ни было хорошо или плохо, всегда должно быть хорошо. Конечно, мы больше работаем на индивидуальную личность. Каждому ребенку нужен подход. Кто-то быстро схватывает, кто-то медленно, кто-то быстро пишет, кто-то вообще не успевает писать. И поэтому, конечно, дети стараются, да, все-таки успевать за темпом. Видим, что темп, ребенок начинает плакать. Сейчас столько детей, которые плачут. Они сразу, мальчишки, девчонки, они начинают плакать. Им говоришь, а что ты плачешь? Вот давай сейчас с тобой сделаем так, чтобы у тебя все получилось, тебе ребята помогут. И мы создаем такую тишину, чтобы ребенок успел дописать предложение, да, дорешать какое-то выражение. Если он не успел сделать контрольно, мы даем ему возможность ему на перемене доделать это, чтобы сдал работу. То есть все-таки дети знают, что им помогут, им подскажут, их направят на верный путь. Не только учитель, но и ребята. Вот у нас, например, в классе мы разделились на три команды. У нас три команды детей. Мы соревнуемся. Внешний вид, учеба, как мы в рейтинге занимаем, да, место. Твои спортивные достижения, твои художественные достижения. То есть мы все это суммируем. И команда, да, которая выигрывает, мы ее обязательно награждаем. Вот у нас в окончании четверти дети второй команды выиграли и пошли в кино к своей команде. Вы знаете, сколько было радости. Они пригласили папу, маму, братишек, сестренок, друзей. И у нас вместо 13 человек получилось 30 человек. Это была команда. То есть, понимаете, вот это вот стремление, да, вот мы приходим, говорим, что и «Орлята России» сейчас появились в школе, и разговоры о важном, это ведь действительно важно, воспитать ребенка-патриота. Действительно, да, им спрашивают, кто такой патриот? Да дети понимают, что любить родину нужно. А ведь раньше ведь по-другому, да, рассуждали на руках, говорили, ой, я сейчас буду хорошо английский учить, я за границу еду учиться. Mm-hmm. Ведь многие так рассуждали, да, и родители говорили, хорошо, учи английский, за границу мы тебя отправим учить. А сейчас родители, которые тоже, им сложно это понять, что происходит в школе, да, а мы должны воспитать не только детей, но и родителям это дать понять, что разговоры о важном, это действительно важно на сегодняшний день. И «Орлята России» — это движение первых, это тоже важно. То есть многие бабушки, дедушки, наверное, радуются от того, что да, мы пришли к тому, что дети, да, начнут все-таки вот через мероприятия, через все, что происходит у нас в школе, все-таки сплачивается коллектив. Они начинают по-другому относиться друг к другу.
Это очень важно.
Программа общественного движения «Орлята России», она на самом деле, знаете, не политическая совсем. Это программа внеурочной деятельности, где ребята и мероприятия проводят, и в конференциях участвуют, и в спортивных соревнованиях, и о социально значимых делах. Поэтому на самом деле, вы знаете, мне кажется, что люди, которые создавали эту программу, они очень хорошо подумали и сориентировались на возраст детей начальных классов. Все праздники, которые у нас проходят орлятские, и в прошлом году, и в этом учебном году, дети с воодушевлением к ним относятся. Для них это не является какой-то там занудной обязаловкой. А напротив, с большим удовольствием ребята младших классов занимаются, а потом и в старших классах тоже сейчас хорошо продумана вот эта программа, направленная на развитие социальной активности детей. В школах работают сейчас советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. И если школе повезло, и там советник – человек интересный, который может за собой вести, то это счастливый коллектив детей.
Ну да, но для этого должен быть институт советников, надеюсь. Потому что их же надо тоже ведь где-то готовить. Такой ведь не было номенклатуры никогда в школе.
Не было. Да. Ну, это, знаете, на эту должность все-таки в школах нашего города пришли люди, которые хотели бы работать с детьми.
Это вот важно.
Гимназии повезло. Советником по воспитанию работает Александр Сергеевич. Это выпускник гимназии. Человек разносторонний, очень интересный. И сейчас Александр Сергеевич выиграл всероссийский конкурс наставников и едет на космодром Байконур.
Ух ты.
На запуск ракеты-носителя «Энергия». Мы его направляем, прям держим за него кулачки. Очень болели за то, как он в этом конкурсе участвовал. Это лидер. Это позитивный лидер, который ведет за собой коллектив наших учащихся. Ребята видят современного молодого человека, очень успешного, доброжелательного, интеллигентного, образованного. И с большим удовольствием подражают ему, гордятся им. Поэтому наличие вот молодых людей, педагогов, которые по восприятию мира очень близки к детям, но при этом несут в себе такую положительную энергию и много положительных действий, очень важно для любого коллектива.
Это верно. Я, Светлана Николаевна, пользуясь тем, что вы закончили исторический все-таки факультет, я хочу задать вам прямо откровенно провокационный вопрос, потому что меня это просто очень-очень беспокоит. Это учебник, который пошел в старшие классы Мединского. И я имел несчастье его почитать. Значит, потому что я увидел там, не будучи педагогом, что там, в общем, вышли из упоминания люди, которые воевали во Второй мировой войне, и даже это тот же Жукова там практически почти нету, там, значит, и День Победы, я извиняюсь за выражение, этот День Победы в интерпретации Мединского. И я понимаю его, конечно, это сложный человек, он в основном царедворец, значит, и от этого никуда не уйти просто-напросто. И он это, естественно, все изложил туда, в этот учебник. И этот учебник, я думаю, что очень малые люди этот учебник читали до того, как он его успел напечатать и распространить в школы. Но вот я говорю, что почему провокационный вопрос? Вы историк, дорогая моя. И я хотел бы узнать, вот вы же будете по нему преподавать, или вы его интерпретируете так, чтобы из этого Мединского получился все-таки человек, который действительно любит историю, человек, который знает не только царей, а еще и советский период развития, где действительно мы победили в Великой Отечественной войне, и она там занимает очень мизерное положение в этом учебнике. Ну, не только, это один отдельный, наверное, разговор, который мы бы с вами с удовольствием провели бы на тему книжки Мединского. Но вы же просто становитесь несчастным человеком, потому что этот учебник вы должны как-то обязательно пустить в ход. И вы действительно пустите его в ход вот в том виде, в каком он есть? Или вы ему придадите ласкательное выражение?
Знаете, дорогие друзья, мы работаем по учебникам, они поступили в школы. Сейчас наши старшеклассники 10-11 класс, они занимаются по учебникам Мединского. Мы с коллегами, размышляя о том, как нам правильно относиться к учебным пособиям вообще в целом, понимаем следующее. Любое учебное пособие – это авторский взгляд. Учебник – это авторский взгляд человека. Наши учебники, они, понимаете, я вот иногда смотрю на учебник физики, например, и на учебник информатики. Также для себя задаю какие-то вопросы.
Ну да, Пёрышкина вы уже там не находите.
Пёрышкин еще есть. Также задаю себе вопросы. Мы должны понимать, что существует авторский взгляд ученого, авторский взгляд человека, который предлагает нам ознакомиться с его позицией. Это ведь тоже нужно иметь определенную смелость, чтобы свою позицию вот так публично, да, представить. Анализировать в этом учебнике есть что. Там хороший методический аппарат, там тексты, задания, статистика, схемы, расположены в достаточно хорошем виде, в хорошей интерпретации. Содержание можно анализировать этого учебника, поскольку мы работаем уже со взрослыми ребятами, у них сложилось определенное свое мнение на какие-то исторические события, исторические личности. Мы сравниваем, анализируем, пытаемся находить положительные, отрицательные стороны, критиковать, соглашаться. То есть любой учебник истории – это вообще всегда материал для дискуссии.
То есть вы тоже используете развивающую систему, насколько я понимаю, даете возможность беседовать направо-налево и прямую тоже, значит, чтобы дети это могли, имели право.
Дети должны...
Я должен поздравить вашу гимназию за то, что это очень мудрый, я бы сказал, подход вот к этому делу. Это не школярское такое явление, когда вот есть от А до Я и больше никакой другой.
Вот у
поэтому
детей,
дай Бог вам здоровья на этом эксперименте уже.
Вот здесь вот мы должны вот это слово использовать. Дети должны иметь возможность ознакомиться с разными источниками, с разными точками зрения и вырабатывать свою точку зрения. И она, мы знаем, не может... Иногда эта точка зрения идет с тобой в течение всей жизни. А иногда ты можешь ее менять. Чем больше ты узнаешь, чем больше материала подвергаешь анализу, таким образом, твоя точка зрения может изменяться. Наши ученики понимают это, мы доносим это до них. Если мы сейчас думаем так, то через 5-10 лет у каждого человека точка зрения может измениться.
То есть это здравствует сомневающаяся личность.
Это очень хорошо.
Да.
Личность имеет право, и даже если она не сомневается, то здесь уже намного тяжелее, наверное, этому человеку будет смотреть на окружающий мир. Вот мы придерживаемся такой...
Прекрасно. Дорогие мои, я приветствую то, что вот мы сегодня откровенно поговорили и выяснили, что, по сути дела, энтузиазм, который был заложен в гимназию Владимиром Владимировичем, именно жив, потому что действительно он всегда мечтал о том, что нельзя задерживаться на том, что ты узнал. Он всегда говорил, что хорошая школа – это не предел, это надо обязательно идти дальше и сделать ее еще лучше. Поэтому я вот думаю, что сейчас очень стало как-то правильно, когда личность человека, который внес огромный вклад и был, по сути дела, основателем школы, инициатором этого, и направления, и действительно добивался многого, и так рано ушел из жизни, я думаю, он заслуживает того, чтобы гимназия номер 25 при вашем истинном желании и инициативе обрела бы его имя, и этим самым бы обессмертила его действительно трудовые, нравственные, человеческие, и мало того, я бы сказал, еще и физические. Он очень симпатичный был человек, конечно. И с которым было всегда приятно разговаривать, потому что он был не лишен юмора, не лишен был ума, не лишен был пространственности мышления, то есть все то, что он с удовольствием отдавал всем детям, которые были в его школе. Я думаю, что администрация нас сегодня слышит. Я думаю, что администрация была бы не против действительно узаконить имя Владимира Владимировича Безденежных на фронтоне 25-й гимназии. Если это случится, мы с удовольствием думаем всей школой, всей замечательной гимназией, всеми учителями, которые работают там и прикипели к этой гимназии. Потому что скажите, что они уйдут куда-нибудь? Ни за что. Я думаю, что вот у вас именно в гимназии такого несчастья, как вот дефицит преподавательский, наверное, нет. Или есть?
Есть.
Есть. Но
такое,
я думаю, возрастной.
Есть.
Да? Наверное.
Дело в том, что у нас за тот период времени, когда я работаю в гимназии, да, в которой я работаю в гимназии, у нас учителя не увольняются. Есть учителя, которые уходят в декретный отпуск, что
это
мы приветствуем.
Это они выполняют задания партии.
Совершенно верно. И вообще просто смысл жизни своей реализуют. А в этом году учебном, вот на новый учебный год, мы приняли что-то около 12 педагогов. И при всем при этом, если бы мы приняли еще столько же, то я бы думала, что нам недостаточно.
Потому что расширяется количество детей.
И количество детей, и направления предметные, и профильное обучение. И вы знаете, когда учитель вынужден, потому что мы договариваемся в рамках своих структурных подразделений о распределении нагрузки, когда учитель вынужден вести большое количество часов, то он скорее устанет, он может скорее что-то пропустить, чего-то не доглядеть. Поэтому мы были бы, конечно, рады, если к нам приходили новые педагоги, и они бы входили в коллектив гимназии, вот пропитывались этим духом гимназического образования и дома педагогического. Я думаю, что в таком контексте преемственности было бы очень хорошо, и нужно об этих молодых преподавателях, о этой новой смене говорить сейчас, пока еще есть кому передавать этот опыт. Потому что прерывать эту ниточку нельзя.
Нет, ни в коем случае, Бог с вами.
Что касается, конечно, Владимира Владимировича, мы говорим об основателе гимназии с большим уважением. И, конечно же, вопрос, связанный с присвоением гимназии имени первого директора, он, я уверена, будет решен положительно. Другой вопрос, как сейчас, да, не просто имя директора, а вот как сейчас продолжать и вот эту преемственность идеи гимназического образования. Ну вот это действительно такие разные задачи, которые нужно постараться соотнести имеющиеся положительные стороны и привнести новое, осовременить это образование. Так вот, в такой парадигме, да, следует нам двигаться. Ну, стараемся, потому что жизнь на месте не стоит, и все хорошее, что есть, сохраняется, новое приходит, а жизнь покажет, время покажет, это новое хорошо, или, может быть, его следует отставить, заменить чем-то.
на той системе, в которой вы работаете, чтобы сомневаться, но двигаться вперед.
Дело в том, что мы-то учителя поколения 90-х, когда свободные отношения к своей профессии, да, не зашоренность, вот, не зарегламентированность приветствовалась. Поэтому мы сохраняем идею этой самой свободы педагогического труда.
Дай-то Бог. Дорогие друзья мои, я сегодня с большой радостью еще раз хочу повторить, что у нас были представители гимназии номер 25. Гимназии очень хорошей, удивительной. Хорошее – это даже малозначимое слово, потому что талантливые люди, которые возглавляют эту гимназию, талантливые люди, которые работают в этой гимназии, они понимают замечательный крик своей собственной души «Учить детей учиться!». И в этом лозунге, я думаю, великое дело, которое делает гимназия номер 25. Я еще раз с удовольствием говорю, что у нас была директор гимназии Труфанова Светлана Николаевна. Я еще раз с удовольствием повторяю, что у нас был представитель начальной школы, удивительный учитель. Я нисколько не сомневаюсь, что те ученики, которые у нее рядышком, уйдут от нее через 4 года и будут радоваться, что у них когда-то была первый учитель, именно Якимова Светлана Анатольевна. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, что сегодняшние передачи были настоящие твои люди, Иркутск. И дай Бог им значимости, и дай Бог им понимания, и дай Бог им здоровья, потому что каждый день они приходят в школу и частицу себя безвозвратно отдают на то, чтобы дети возвращались домой счастливые, для того, чтобы дети были умненькие, для того, чтобы дети были радостные, и для того, чтобы родители, если чего-то не внесли в этих детей, радовались, что у них были такие учителя, которые восполнили их такой педагогический и родительский пробел. Всего вам доброго, дорогие друзья. До встречи в эфире.
Твои люди, Иркутск.